Если вы хотите пробиться в этом мире, друзья, вам нужно заботиться о себе любимых. Никто другой о вас не позаботится. Надо же как-то выживать. Так гласит мирская мудрость, которой уже много лет. В ней нет ничего нового. Она передается из поколения в поколение, от родителей к детям тем или иным способом, иногда едва различимо. И звучит она трезво и практично. Как-никак нужно учить детей выживать в этом жестоком и падшем мире, живущем по волчьим законам в бешеной гонке. Кажется даже, что эта мирская мудрость оправдана, что она срабатывает, и поэтому мы держимся за нее, да порой так хватко, что нам трудно представить людей, которые бы ее оспорили. Мы хихикаем над несогласными или открыто высмеиваем их. Как глупо позволять людям злоупотреблять собой. Мы ходим на тренинги и семинары о том, как избежать злоупотребления собой, как выстроить барьеры, как отстоять свои права, как получить от жизни то, чего мы хотим, как победить страх. Это наиболее востребованные темы сейчас. Знакомы с ними? Мы ходим на семинары, покупаем книги и делаем все возможное, чтобы продвинуться вперед. И если при этом придется на кого-то напасть, а кем-то пренебречь, ничего страшного, ведь цель игры в том, чтобы добраться до вершины. Мы хвалим людей, у которых хватило смелости туда вскарабкаться, причем неважно, какими способами. Такая мирская мудрость часто проникает в наши умы и оседает там. Люди говорят: «Я буду делать то, что мне хочется». «Я добьюсь своего» и добивается за чужой счет. А мы зачарованно смотрим и говорим: «Вот это да! Только посмотрите, как у него хватило сил этого добиться!» Другой говорит: «Мне нужно быть свободным, чтобы самореализоваться». И ему не важно, что эта так называемая свобода приведет к эмоциональному срыву другого человека. А мы твердим: «Вот это да! Как у него хватило смелости». В результате жена уходит от мужа, оставляя его с малолетними детьми, потому что, по ее словам, она задыхается в этом браке. Она не может самовыражаться. Ей нужна свобода, чтобы быть собой. А мы говорим: «Молодец, смелая». Потом мы встречаемся с Господом, начинаем читать Слово Божие и в нем находим вдохновенную поэму о любви в 13 главе 1 послания к Коринфянам, где говорится: «Любовь не ищет своего». 5 стих. Мы повторяем эту мысль про себя. Любовь не ищет своего. И она нас шокирует. «Да что вы! Я слышал 10 заповедей. Не завидуй, не желай чужого. Это разумно». Однако апостол Павел под водительством Духа Божия написал, что мы не должны искать даже того, на что имеем полное право. «Мы не должны искать своего», — говорит он. Это невероятно. Один писец в древности переписывал Писание и был настолько поражен 5 стихом 13 главы, что решил его немного подправить. Он не мог смириться с этой истиной и поэтому добавил 2 слова на греческом языке. Стих в его интерпретации стал звучать так: «Любовь не ищет того, что не ее». То есть, любовь не ищет чужого. По сути, он изменил слова апостола так, что они уподобились одной из 10 заповедей: «Не возжелай чужого». Мы знаем, что такая трактовка является искажением исходного текста, а не словами Павла, благодаря специалистам-текстологам. Они изучают библейский текст, группируют древние рукописи по семьям и могут сказать, какая рукопись переписывалась с какой, какие рукописи самые древние, какие наиболее точные и так далее. И все эти специалисты единодушно считают 2 лишних слова в этом стихе, которые есть в некоторых рукописях, вставкой переписчика. А он, похоже, настолько скептически отнесся к словам Павла, что посчитал нужным привести их в соответствии законом Моисея. Однако Павел сказал: друзья, и эти слова вдохновлены Духом Божьим, поэтому запомните их, пожалуйста. Любовь не ищет своего. То есть настоящая любовь лишена эгоизма, она не ищет того, что по праву ей принадлежит. Ту же мысль Павел подчеркивает в послании к Филиппийцам 2:4. Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других. Более того, почитайте один другого выше себя. Любовь начисто лишена эгоизма. Я убежден, что именно эта характеристика любви является центральной в ее описании. Она как бы суммирует все остальное. Ведь если любовь не ищет своего, если она лишена эгоизма, то она поможет нам с долготерпением относиться к людям, убережет от зависти и высокомерия, от гордости и грубости. Именно отсутствие эгоизма помогает нам действовать подобным образом. Поэтому данный аспект любви имеет решающее значение в нашем понимании всей темы. Ей я хочу посвятить всю сегодняшнюю беседу. Давайте внимательно рассмотрим одно из действий любви. Четыре слова из 5 стиха. Любовь не ищет своего. Чтобы понять суть христоподобной любви и позволить Духу Божию начать производить ее в нашей жизни. Любовь не ищет своего. Своего чего? Этот вопрос первым пришел мне на ум, когда я начал читать и изучать данный текст. Любовь не ищет своего чего? Я прочитал, наверное, около 20 комментариев на трудные места в первом послании Коринфянам. На этот стих, в частности, около 20, в которых авторы предлагали разные ответы на этот вопрос. Чего не ищет любовь? Все их можно свести к трем основным категориям. Любовь не ищет своих прав, то есть не отстаивает свои права. Любовь не ищет своего счастья. Любовь не ищет своих путей. Давайте над ними поразмышляем. Во-первых, любовь не ищет своего в том, что не отстаивает свои права. У всех есть определенные права, так ведь? К тому же в Конституции сказано: «В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с настоящей Конституцией. Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. Большинство из нас не требует ничего сверх того, что принадлежит нам по праву. Мы никого не обманываем, не крадем, по крайней мере, большинство из нас. Мы не претендуем на чужое, но хотим, чтобы соблюдались и наши права. И если они нарушаются, то обращаемся в суд, который, по идее, должен их защищать. Суды должны поддерживать стандарт справедливости, а справедливость связана с правами. В Библии о справедливости тоже говорится. Она, по-видимому, поддерживает нас в этом вопросе от первой и до последней страницы. Сам Бог – справедливый Бог. Он всегда делает то, что правильно. Бог защищает права бедных и угнетенных, бездомных и сирот. Бог справедлив. К чему же тогда угрызение совести по поводу защиты своих прав? Да и отстаивать их получается как-то само собой. Нас не надо учить. Мы впитываем это умение с молоком матери. Попытайтесь отобрать погремушку у младенца, и он тотчас продемонстрирует свое мнение по поводу своих прав. В заваленной игрушками комнате, где играют два маленьких ребенка, рано или поздно произойдет следующее. Один заберет у другого игрушку со словами «моя», второй, в свою очередь, выхватит ее и ответит «нет, моя». В конечном счете начнется драка, потому что у каждого есть права, или им кажется, что у них есть права. Около года назад мы навещали детей в Эфиопии и привезли в подарок двухлетней внучке постельное белье с изображением клубничных пирожных. Невестка застелила внучкину постель этим комплектом, и та была от него в восторге. Однако пришло время стирать белье. К счастью, оно пришло после нашего отъезда. Невестка сняла комплект с кровати, на что внучка закатила истерику. Она кричала, судя по письму невестки, около часа, возмущенная и расстроенная тем, что с постели сняли ее клубничные простыни. Они были ее, они по праву принадлежали ей, и она хотела спать на них, пока они не истлеют, не разлезутся и не попадают с кровати, наверное. К счастью, мы привезли и два комплекта, второй с изображением девочки из мультика, так что мама заменила клубничные простыни вторым комплектом, и все успокоилось. На этом простом примере видно, что детей не нужно учить защищать свои права. Они рождаются с сознанием того, что имеют их. С возрастом, однако, наши методы защиты своих прав становятся более утонченными. Мы перестаем брать исключительно горлом. Вместо этого мы незаметно склоняем на свою сторону друзей, родственников, знакомых, адвокатов и так далее, чтобы добиться справедливости. Одни говорят: «Это мое! Я это заработал, унаследовал, купил, выиграл, заслужил. Я не хочу лишаться своего. У меня есть право защищаться». Другие твердят: «Это мое тело. Я имею право делать с ним все, что захочу. Хочу избавиться от нежеланного ребенка? Избавлюсь. Это мое право». Люди выходят на демонстрации, продвигают законы и делают все возможное, чтобы отстоять свои права, даже ценой своих семей, друзей или ценой раскола церквей. Но есть другой путь, друзья, путь любви. Любовь не отстаивает свои права, любовь готова отказаться от них ради блага окружающих. Павел преподает эту истину, потому что коринфянам нужно было ее услышать, и нам нужно услышать. Поэтому Бог сохранил данные стихи в своем богодухновенном слове. Первоначально они были адресованы Коринфской церкви, находившейся в южной части Греции, потому что там была проблема, схожая с нашей. Вы спросите, какая проблема? Они упоминаются в 6 главе. Коринфские верующие влекли друг друга в суды, потому что отстаивали свои права. Я думаю, что обсуждать проблемы и молиться о их решении должны два верующих, и оба должны быть готовы прийти к обоюдно приемлемому решению. В верующих обитает Дух Божий, который может привести их к гармонии и единству. Однако коринфяне не желали достигать единства. Они предпочитали тащить друг друга в суды. Посмотрите, что Павел говорит им в 6 главе, 7 стихе. «И то уже весьма унизительно для вас, что вы имеете тяжбы между собою». А теперь внимательно слушайте. «Для чего бы вам лучше не оставаться обиженными? Для чего бы вам лучше не терпеть лишения?» Такой подход не пройдет в нашем современном мире среди неверующих, правда? Но в вас живет Дух Божий. Он поможет помочь вам любить, а любовь не ищет своего. В 10 главе мы читаем, как коринфяне отстаивали свою христианскую свободу. Свободу впутываться в сомнительную деятельность, которой им хотелось быть причастными, даже если это сокрушало другого верующего из-за его слабости в данной сфере, даже если это давало ему повод грешить и рушило его жизнь. Неважно, они все равно выставляли свою свободу на показ. Меня это не трогает, я свободен. Да пусть идет псу под хвост, мне все равно. Это моя жизнь. Я буду делать, что пожелаю. Примерно так вот они рассуждали в 10 главе. Посмотрите, что на это отвечает Павел в 23 стихе. 10 глава, 23 стих. «Все мне позволительно. Можете делать, что пожелаете, но не все полезно. Помните, не все, что вы делаете, приносит вам пользу. Все мне позволительно, но не все назидает». А теперь внимательно, 24 стих. «Никто не ищи своего, но каждый пользы другого». Когда вы будете решать, как проводить свою жизнь, что делать, а чего не делать, помните не только о себе, но и о других христианах. Помните о том, как вы можете повлиять на их жизнь. В этом проявится истинная любовь. Да, у вас есть право делать, что пожелаете, но Бог хочет, чтобы вы от Него отказались ради блага брата или сестры по вере, чтобы проявили истинную любовь. В 14 главе мы читаем, как они настаивали на использовании своих духовных даров, даже тех, которые в собрании верующих не назидали общину. Они говорили: «Бог дал мне этот дар, он у меня есть, и у меня есть право его использовать в собрании. Мне все равно, назидает он остальных или нет. Главное, что я назидаюсь». А Павел отвечает, минуточку, 14 глава, 12 стих. «Так и вы, ревнуя о дарах духовных, старайтесь обогатиться ими к назиданию церкви». Хорошо быть ревностным в использовании своего дара, но при этом следите за тем, чтобы назидались окружающие, потому что духовные дары даны с этой целью. Спуститесь чуть ниже, к 26 стиху, где он повторяет в конце стиха: «Все сие да будет к назиданию». Апостол говорит о назидании тела Христова, а не самих себя. Другими словами, заботьтесь об окружающих. Это суть всех трех глав. Давайте заботиться друг о друге, назидать друг друга. Все сие да будет к назиданию. Они возражают. Но должны же быть какие-то границы. Неужели мне следует всегда отказываться от своих прав? Есть границы, друзья, на мой взгляд. Например, вы честно отработали месяц на своем рабочем месте, но работодатель по какой-то причине решил вам за него не платить. Может быть, вы ему не нравитесь, или денег в кассе нет, а может быть, ему самому на зарплату не хватает. Как бы ни было, он вам платить не собирается. Что делать в данной ситуации? Вы подумайте, проповедник сказал не отстаивать свои права. Это правильно? Возможно, в каких-то случаях это необходимо. Не уверен, что любовь всегда требует бездействия. Позвольте, я предложу вам три принципа, которые помогут разобраться, когда следует отказываться от своих прав, а когда нет. Первое. Не следует отказываться от своих прав, когда это вредит другим. Если вам так и не заплатят, пострадает ваша семья, о которой вы, согласно Писанию, должны заботиться. Вы же не скажете работодателю: «Ничего страшного в том, что мои дети поголодают этот месяц. Дотянут как-нибудь до следующего». Наверное, вы так не скажете. И по праву, потому что это навредит вашей семье. Второе. Не следует отказываться от своих прав, когда это приводит к безответственности. Бывают случаи, когда на человека нужно чуть-чуть надавить, чтобы он сделал свою работу или выполнил обязательства пред Богом, иначе он будет считать, что можно быть безответственным, и в результате ранит многих людей. Поэтому подумайте, как поступить в том случае, когда отказ от своих прав повлечет за собой безответственное поведение. Третье. Не следует отказываться от своих прав, когда это препятствует нам повиноваться Богу. В случае с зарплатой, например, препятствие возникнет, потому что вы не сможете уделить на дело Божье согласно Божьему повелению. Вы не сможете помочь нуждающимся, как того хочет Господь. Вы не сможете позаботиться о своей семье, как требует Слово Божье. В этих трех сферах вы не сможете исполнить Слово Божие. Поэтому в данном случае вы можете в смирении, но твердо помочь своему работодателю сделать то, чего Бог ожидает от него. То есть границы есть. Я не говорю здесь о расплывчатом идеале, нереальном и недостижимом. Бог очень трезво смотрит на жизнь. В то же время Он хочет, чтобы мы отказывались от своих прав ради блага окружающих. Любовь помогает нам не отстаивать свои права ради своего удовлетворения и удовольствия, но она помогает отказаться от них в пользу ближнего. Я слышал историю о двух проповедниках из одной церкви, которые жили по соседству. Один посадил фруктовые деревья вдоль границы своего участка, а другой со своей стороны – эвкалиптовые. Эвкалипты растут очень быстро. Так и у него они выросли высокими, закрыли солнце, вбирали в себя всю влагу из земли, в результате чего фруктовые деревья перестали плодоносить и начали погибать. Владелец фруктовых деревьев пошел к соседу и сказал: «Брат дорогой, а не мог бы ты срубить свои эвкалипты? Из-за них погибают мои плодовые деревья». Остальную часть истории вы можете рассказать и сами, скорее всего. Брат с эвкалиптовой стороны ответил: «Это моя территория, и я могу на ней делать, что хочу. У меня есть право посадить эвкалипты, мне не нравятся. Они для меня так же важны, как для тебя, фруктовые деревья». Завязался спор. Дальше – больше. Об этой истории начали узнавать другие члены церкви. Каждый, конечно, представлял дело однобоко, так что церковь разделилась на два лагеря. Сначала разделились во мнениях о деревьях, а потом разделилась на две церкви. Но ни одна из них с тех самых пор не испытывает Божьего благословения. Более того, имя Иисуса Христа осталось в поношении среди неверующих этого города, которые смеялись над тем, что происходило из-за деревьев проповедников соседей. Как же сильно их отношение отличается от поступка Авраама? Бог обещал ему всю ханаанскую землю не Лоту, племянника Авраама, но Аврааму. Когда же пастухи Авраама начали спорить с пастухами Лота из-за земли, Авраам сказал Лоту: «Да не будет раздора между мною и тобою, и между пастухами моими и пастухами твоими, ибо мы родственники. Не вся ли земля передо мною? Отделись же от меня, если ты налево, то я направо. Если ты направо, то я налево». Он позволил Лоту выбрать себе землю, какую тот пожелал, чтобы не было раздора между ними. Это проявление любви. Авраам доказал, что нам не нужно отстаивать свои права. Он не остался в убытке, отдав Лоту лучшую часть земли. Прочтите историю в 13 главе Бытия и убедитесь в этом. Бог сделал Авраама очень богатым, намного богаче Лота. Я надеюсь, вы не просто прослушиваете этот материал, но размышляете над ним и будете применять его в жизни. Надеюсь, вы делаете записи, отмечаете библейские места, которые мы упоминаем, а дома их перечитаете. Начните воплощать эти библейские принципы в жизни, и вы обнаружите, подобно Аврааму, что Бог заботится о людях, которые повинуются Ему и почитают Его. Бог заботится о вас. Возможно, Он не даст всего, что вы хотите иметь в жизни, но Он даст все, в чем вы нуждаетесь. Он даст вам лучшее, а ведь именно лучшего мы и хотим. Итак, любовь не отстаивает свои права. Второй пункт. Любовь не ищет собственного счастья. Каждый человек имеет право на немножечко счастья. Правда? Вам так не кажется? Большинству кажется. Многие скажут: все зависит от определения счастья и способов его достижения. Но я гарантирую вам, что всякий любящий человек будет хотя бы немного счастлив, а может быть и очень счастлив, потому что любовь приносит счастье. Видите ли, счастье – это одно из тех неуловимых состояний, которые невозможно найти. И чем упорнее его ищешь, тем хуже. Все равно, что пытаться поднять измазанный маслом арбуз. Берешь его в руки, а он выскальзывает. И даже если поднимешь, обязательно уронишь. Вы когда-нибудь роняли арбуз? Хлопотное дело, оставляет много уборки. То же самое происходит, когда мы ищем счастье. Оно ускользает. И когда нам кажется, что мы его ухватили, вдруг осыпается на нас обломками. Поэтому, друзья, если вы будете искать счастье, то ничего, кроме головной и сердечной боли, не найдете. Но с другой стороны, если вы будете проявлять любовь, отдавать, жить на благо окружающих, почитая их интересы выше своих, то однажды проснетесь и поймете, что счастливы. Я счастлив. Чаша моя преисполнена. Так устроил нашу жизнь Бог. На мой взгляд, многие сложные браки рушатся именно в этой точке, потому что слишком многие люди вступают в брак, чтобы найти счастье. 30 лет назад я должен был бы причислить себя к их группе. Более того, если бы наши с женой сердца не были открыты к тому, что Бог говорит в Своем Слове, то ручаюсь, что мы уже давно не были бы женаты. Два варианта. Мы бы либо развелись, либо один из нас убил другого. В этом нет никаких сомнений, хотя я точно не знаю, кто кого убил бы. Но вариантов без Божьего водительства у нас было бы только два, потому что первые годы нашего брака были очень тяжелыми. И все от того, что каждый из нас вступал в брак в надежде найти счастье. Нам казалось, что человек, который нам нравился и которому нравились мы, осчастливит нас. Мы поженились, и вдруг все иллюзии рухнули. Почему? Потому что мы вступили в брак не для того, чтобы подарить счастье супругу, но чтобы получить его. В результате два человека усиленно пытались получить счастье, но никто его не отдавал, и никто, соответственно, не получал, чего хотел. Как обычно, каждому хотелось, чтобы другой был более жертвенным. «Уделяй мне больше внимания, делай то, что хочется мне, заботься обо мне, о моих интересах, удовольствии, комфорте, удобстве, благе и так далее. Мы оба взывали друг к другу с мольбой восполнить наши нужды, но ни один из нас не был готов послужить нуждам другого». Когда в подобных ситуациях люди не обращаются к Слову Божьему или не принимают того, что Бог говорит им, они решают уйти от трудностей. Ведь все же заслуживают немножечко счастья. И это невинное утверждение, друзья, каким бы оправданным оно ни казалось, становится орудием в руках сатаны, с помощью которого он склоняет нас к греху. Многие браки разрушились из-за маленького оправдания. Все заслуживают немножечко счастья. За годы моего пасторского служения мне неоднократно пришлось слышать фразу: «Наш брак разваливается, но Бог хочет, чтобы я был счастлив». Правда ведь? Другими словами, вы ведь дадите мне свое благословение на развод. Я несчастен. А психологи утверждают, что моя супруга никогда не изменится, и мне придется страдать до конца жизни. Но ведь Бог не хочет, чтобы я был несчастен, правда? И ждут, что я отвечу «да» или «нет». Нет, Бог не хочет, чтобы вы так жили. Это правда. Да, вы заслуживаете немножечко счастья. И Бог хочет, чтобы оно у вас было. Но вот каким способом его получить? Обратитесь к 15 главе Евангелия от Иоанна, если хотите узнать, как стать счастливым. Только пребывая в Боге, только позволяя Его Слову пребывать в нас и соблюдая Его заповеди. Об этом сказано в первых 10 стихах главы. А в 11 стихе Иисус говорит ученикам: «Сие сказал я вам, да радость моя в вас пребудет, и радость ваша будет совершенна». Хотите капельку счастья? Хотите радости от Господа? Вы получите их, пребывая во Христе, живя в общении с Ним, погружаясь в Него и позволяя Его Слову наполнять ваше сердце и разум, заучивая Его Слово, размышляя о Нем, руководствуясь им, подчиняясь Ему, исполняя Божью волю. Не пытайтесь оправдать грех отговоркой: «Но ведь Бог не хочет видеть меня несчастным, правда?» Повинуйтесь Богу. Станьте таким, каким вас хочет видеть Бог. Вы не можете изменить своего супруга, но вы можете позволить Духу Божию начать менять вас. И по мере того, как Он будет действовать в вас, уподобляя Господу Иисусу, некоторые проблемы вашего брака решатся сами собой, и вы обретете счастье, которого так ищете. Так обязательно будет. Бог поможет вам в этом. Мне нравится цитата из одной книги. Послушайте. «Каждый ищет любви от окружающих, чтобы восполнить нужду в своей жизни. Люди говорят: „Любите меня, и я в ответ буду любить вас“. Но часто такие слепые поиски любви приводят к пустоте. Это отчаянная игра, блеф слепого, в которой люди крупно проигрываются. Каждый носится с пустым ведром и ждет, что его наполнят любовью, но сами они не в состоянии наполнить чужое ведро, потому что у них нет любви. В конечном итоге все бегают вокруг с пустыми эмоциональными ведрами и кричат: «Любите меня! Любите меня!» Однако очень немногие запаслись любовью и готовы излить ее на ближнего. Иногда даже наши осмотрительные и тщательно отмеренные проявления любви запятнаны желанием получить что-либо взамен. Возможно, ожиданием любви от окружающих или надеждой на небольшую похвалу или гордостью от того, что мы кажемся прекрасным человеком. Интересно, как часто мы руководствуемся такими мотивами, проявляя любовь? Кто-то отдает щепотку любви, а потом останавливается и говорит: «Теперь твоя очередь. Если ты мне ничего не дашь, я тоже перестану любить тебя». Мы останавливаемся, как вкопанные, и стоим у мертвой точки. Кто-то из нас сейчас подошел к мертвой точке в своих отношениях, потому что привык проявлять любовь только при определенных условиях. и не получив ожидаемого счастья. Ограничил подачу любви со своей стороны. Однако истинная любовь не ищет своего счастья. Она стремится осчастливить других. Она безусловная, без оговорок, без требований. Я думаю, многие из нас боятся проявлять такую любовь. Мы боимся, что это будет нам дорого стоить. Мы боимся слишком много раздать сегодня и ничего не оставить на завтра. Не переживайте об этом, друзья. Любовь удивительна. Чем больше вы ее проявляете, тем больше ее становится. Чем мы щедрее на любовь, чем менее она эгоистична, тем с большей сторицей она возвращается и пополняет наши запасы любви, и тем счастливее мы становимся. Давайте настроимся дарить любовь просто из желания повиноваться Богу и Его Слову. В этом случае любовь не иссякает. Итак, начните заботиться об окружающих и об их счастье, и не только в браке. Начните применять этот принцип во всех сферах жизни. Он применим и к супружеским отношениям, и к друзьям, и к братьям, и сестрам по вере. Оглянитесь вокруг, посмотрите по сторонам и задайтесь вопросом, каково этому человеку, какие у него нужды, как я могу помочь ему, как я могу проявить любовь по отношению к нему. Я уже не первую неделю замечаю, что они приходят сюда, но у них нет друзей. Им не с кем поговорить. Как им помочь? Нам решать, будем мы проявлять такую любовь или нет. Бог не станет заставлять нас. Любовь – это действие воли. То, что мы решаем делать из покорности Слову Божьему. Нам решать, улыбнуться прохожему или нет. Быть приятными и добросердечными в общении или замкнутыми. Добром ответить недовольному или нагрубить. Посетить одиноких или остаться дома. Помочь соседу починить забор или сделать вид, что не замечаем его. Отложить газету, чтобы поиграть с детьми или нет. Выключить телевизор, чтобы поговорить с женой или продолжать смотреть футбол. Бывает так, что жена страдает и остро нуждается в вашем внимании как раз тогда, когда по телевизору передают Кубок мира. Я гарантирую, братья, что мир не перевернется с ног на голову из-за результатов футбольного матча. Неважно, кто выиграет, завтра все будет идти своим чередом. Итак, любовь не отстаивает свои права. Любовь не ищет своего счастья, и любовь не ищет своих путей. На мой взгляд, некоторым людям сложнее всего проявлять любовь, когда они хорошо поразмыслили о деле и убеждены в своей правоте. Однако окружающие этого не признают. Я говорю о тех вопросах, которым Библия не дает точного определения, или о вопросах второстепенной важности, о которых можно спорить до бесконечности. Мы не хотим расставаться со своими мнениями и взглядами, потому что убеждены в своей правоте. Для нас эти вопросы становятся делом принципа или глубокого убеждения. И мы не собираемся отказываться от своих взглядов или пойти на компромисс. Мы чувствуем себя борцами за правду и отстаиваем свои убеждения. Мне интересно, сколько дел и вопросов, за которые я боролся на протяжении многих лет, имеют вечную ценность? Бог побудил меня серьезно задуматься над этим. А ведь нам и в голову не приходит, что мы можем ошибаться, что предмет нашего спора не так уж и значим, или что задача может иметь несколько решений, не нарушающих библейские принципы. Мне кажется, мы часто путаем принципы с гордостью и личным мнением. Когда же задета гордость, нам просто необходимо одержать победу и доказать, что мы не пустое место. так самозащита и самооправдание становятся навязчивой идеей, и мы сражаемся, пока от семьи не полетят щепки или пока Божье дело не запятнается раздорами. Похоже, невозможно двум людям поссориться так, чтобы никого больше не привлечь к своему конфликту. С этого начинаются расколы церквей. Один служитель сказал: «Разногласия в христианских семьях и церквах рождаются потому, что мы ищем своего и своей славы. Мы уже видели, что зависть приводит к раздорам, гордость приводит к раздорам, поиск своего тоже приводит к раздорам. Из-за них в христианских семьях появляются конфликты. Когда же мы начинаем повиноваться Слову Божьему и позволяем Его любви проявляться в нашей жизни, конфликты улаживаются. Любовь идет навстречу. Она пытается посмотреть на дело с точки зрения другого человека, его глазами. Она ищет точки соприкосновения. Она ищет решения, выгодные для обеих сторон. Любовь жертвует своим мнением ради сохранения мира. Она верит словам из 12 главы послания Римлянам: «Если возможно, с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми». А в 3 главе у Иакова сказано: «Мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастно и нелицемерно». У вас есть Божья мудрость? Она идет рука об руку с любовью. Прочтите биографию английского математика и архитектора Кристофера Рена. Он спроектировал многие известные архитектурные памятники Англии, в том числе знаменитый собор Святого Павла. Когда строительство собора подходило к концу, заказчики вдруг заметили отсутствие внутри храма колонн, которые поддерживали бы огромных размеров свод. Рен приводил собственные, точно выверенные расчеты, пытаясь убедить комиссию, что колонны не нужны, и купол не рухнет на головы прихожан. Однако ученому не поверили и распорядились установить колонны, подпирающие купол и своды собора. Рен выполнил это требование. Он не стал спорить, просто построил колонны, несмотря на то, что они портили красоту его сооружения. А архитекторы всегда очень ревностно относятся к красоте своих построек. Колонны не только портили красоту собора, в них действительно не было необходимости. Много лет спустя обнаружилось, что они не достают до потолка собора, между капителями, и самим потолком было свободное пространство. Тем не менее, Рен их построил. Я понимаю, что у этой истории есть и другая сторона. Архитектор все-таки не достроил колонны. Скорее всего, чтобы доказать себе и окружающим свою правоту. Как бы то ни было, он не стал в позу, хотя имел на то право. Меня эта история коснулась до глубины души. Я оглянулся на прошедшие 26 лет служения и подумал: – сколько дел, за которые я сражался, окажутся ничего не стоящими по вечным стандартам. А как насчет вас? Вы готовы задать себе такой вопрос? Сколько дел, ради которых вы сражались, сколько мнений, которые вы отставили, окажутся ничего не стоящими в вечности? Давайте на этом остановимся, друзья, и серьезно задумаемся о своей жизни. Давайте проверим себя. Зададим вопрос: Господи, проявляю ли я Твою любовь? Помоги мне проявлять такую любовь, которая не ищет своего. Как этому научиться? Познайте Господа Иисуса, воплощение любви. Наполните себя Его святым Словом. Очиститесь от мирских философий. Размышляйте над Словом Божьим. Пусть Божьи истины господствуют в вашей жизни. Позвольте Духу Божьему управлять вами, и Он начнет производить в вашей жизни плод любви. В результате изменятся ваши отношения с окружающими, укрепится тело Христово, в котором вы состоите, как дитя Божье. Вам не нужно будет постоянно мучиться вопросом, а как же я? Как же я? Бог будет показывать, что Он заботится о людях, которые повинуются Ему, почитают Его и соблюдают Его заповеди.